Так, значит, ну, мы с вами возвращаемся к теме христианства. Мы на какое-то время от нее отошли в сторону, но она у нас продолжает все время быть основной. Значит, мы с вами будем говорить о христианстве раннего средневековья. То есть, ну, продолжать тему. Значит, мы с вами знаем, какие главные события и силы легли в основу средневековья. Значит, это переселение германских народов, которое уничтожает Западную Римскую империю и приводит к образованию на территории этой империи и всей остальной Европы новых германских государств, а тем самым ставит церковь и народы в совершенно иные, чем в античности, условия жизни. Значит, это один фактор. Второй фактор – западная, то есть латинская церковь, в тех формах, которые она к V веку выработала и продолжала развивать самостоятельно и как наследница античной культуры. Значит, второй фактор. Третий фактор – новые, еще молодые и способные к развитию германские племена. И четвертый фактор – очень важный – их присоединение к церкви. А в X веке к этому добавились западнославянские народности. Ну, итак, основные действующие силы – это церковь и германские народы. Ну, даже можно сказать так – христианство, церковь и германские народы. Их союз и лег в основу всего Средневековья. Ну, мы с вами пока говорим о раннем Средневековье. Значит, германцы, как мы с вами помним, заселяли Римскую империю иногда мирно, иногда насильственно, но римско-греческая культура исчезала не сразу и не полностью. Германцы были в первую очередь прямыми наследниками и учениками этой еще сильной, хотя и угасающей культуры. Многое в ней они усвоили и переняли, служа Риму до того, как рухнула политическая власть Римской империи. Еще в VI веке в Южной Галлии существовали риторские школы старого стиля, распространявшие римскую культуру. В католической Испании до победоносного вторжения магометан была довольно богатая духовная жизнь католическая. Первую серьезную попытку пересадить античную образованность на почву нового времени и использовать светские науки для изучения священного писания предпринял Кассиодор. Это выдающийся римский писатель и ученый, историк, богослов и государственный деятель, который жил во время правления Теодориха Великого, короля остготов в Италии. Ну, мы когда-то с вами про него говорили. Еще более высокой оценки заслуживает, пожалуй, культурно-посредническая деятельность ирландско-шотландского монашества. В изоляции на Британских островах произошел бурный расцвет античной культуры. Еще в VII веке уровень образования на континенте был практически нулевой, а в Ирландии изучалось не только священное писание и святоотеческая литература, но и грамматика, риторика, геометрия и тому подобное. Там изучали даже греческий язык и читали на нем. Ну, про Британские острова мы будем говорить отдельно, пока мы там эту тему не затрагивали. Но и на континенте отчасти сохранились некоторые античные представления. Ну, например, идея империи и императора. В период общего упадка культуры роль очагов сохранения и распространения античной культуры играли Рим, Южная Италия и Равенский экзархат, территория которого практически до 800 года относилась к Восточной Римской империи, то есть к Византии. Долгое время эту функцию сохранения античных представлений осуществляла и латинская литургия. Но в первые столетия Средневековья не следует переоценивать культурное богатство церкви. Общий уровень существенно снизился по сравнению с общим уровнем V века, особенно в северных областях Римской империи. Научных и культурных сил, которыми еще располагала церковь, хватало тогда как раз на то, чтобы сохранить спасенные рукописи, документы древней культуры и свое собственное богословское достояние и передавать дальше важный опыт политического управления и сельского хозяйства. Но, с другой стороны, даже это имело, несомненно, огромное значение. Например, труды одного только святого Августина содержали в себе, если и не всю древнюю культуру, то, во всяком случае, ее отображение. Причем такой силы, что оно стало фундаментом нового тысячелетия. Представление о характере, возможностях и границах богословско-церковной культуры, сложившейся к началу Средневековья, могут дать литературные труды Григория I и устав святого Бенедикта. Святой Бенедикт – это реформатор западноевропейского монашества, основатель первого в Европе монастырского ордена со строгим уставом, который скоро получил широкое распространение в Западной Европе. Святой Бенедикт – это святой католической и православной церквей. Он считается небесным покровителем Европы. Ну, а про Григория I будем говорить отдельно. Прежде всего необходимо помнить, что до Карла Великого германцы ни в коей мере не были единым народом. Между отдельными племенами, франками, саксами и другими, не было даже внутреннего единства. По мере необходимости они объединялись в племенные союзы. Ну, один автор сказал, они сражались друг с другом ожесточенно, как чужие, и легко вступали с чужими в такие же тесные отношения, как со своими соплеменниками. Ну, мы про это, про все с вами тоже говорили. И отношение германских племен к христианству было очень разным. Переселение народов означало для восточно-германских племен гораздо более решительные изменения, чем для среднегерманских. Готы, вандалы и лангобарды так отдалились от своих родных мест, оказались в мире столь новым и географически, и культурно, что от них требовались неимоверные усилия, чтобы сохранить себя. В противоположность этому, на жизни среднегерманских племен очень мало сказалось переселение народов. Старосаксов и фризов оно по существу пощадило. Такое различие имело большое значение для всей политической, национальной и религиозно-церковной жизни этих народов. Церкви начала Средневековья предстояло иметь дело не с германцами до христианской эры, чья древнеязыческая вера и связанные с ней нравственные устои сохранились в относительной чистоте и еще не начали разрушаться. Напротив, ей пришлось заниматься германскими племенами, абсолютно разными по своим задаткам, опыту, внутреннему и внешнему положению, сложившимися и существовавшими к концу переселения народов. Понятие «культура» применительно к тем временам, не исключая и германцев, участвовавших в общем ходе истории, имеет вполне определенный смысл. Для Запада культура означала Рим. Все народы, не принадлежавшие к римской, ну, римско-греческой культуре, считались варварами. Вся римско-греческая культура в целом признавалась неоспоримо высшей. Германцы в основном приняли эту оценку как самоочевидную. Для них было также естественно включиться в римско-греческую культуру, что означало и подчинение Риму, когда они соприкоснулись с ней в эпоху переселения народов. Но христианская вера по своему существу больше, чем культура. Но германцам она предстала нерасторжимо связанной с римской эллинистической культурой. И вместе с верой они приняли и признали эту высокую культуру. Перед ними стояла задача сохранить и переустроить Римскую империю, которая тоже была частью эллинистической культуры. Среди тех, кто внушил германцам столь значимую в истории идею, были и папы, например, Григорий II, Григорий III, Стефан II, святой Бонифаций. Правда, передать германцам римско-греческое наследие во всей полноте и непрерывности его традиций оказалось невозможным даже и христианству. Германцы слышали о христианском, германцы слышали в христианском благовестии о Боге-Творце, о Логосе, о благодати, об избранничестве, о таинствах, которые не имеют отношения к волшебству, об аде, который вовсе не просто царство мертвых. Однако здраво и самостоятельно воспринять и творчески переработать эти идеи применительно к себе они поначалу еще не были способны, поскольку необходимой для этого духовной культуры у них просто не было. Огромные неоспоримые трудности становятся особенно очевидными при сравнении с миссией христианства в древности. Ну вот рассмотрим условия предпосылки для принятия христианства германцами и, скажем, иудеями Палестины, которым Иисус пришел как обетованный Мессия после многовековой подготовки и провиденциального водительства. Несмотря на предварительную подготовку и трехлетнюю воспитательную работу самого Иисуса, сначала пришел очень скудный успех, за которым последовали неизмеримые трудности. Точно так же в Римской империи не смогло состояться и новое грандиозное образование христианской Европы, даже при принявших христианство императорах, потому что культура, вскормленная язычеством, была там слишком прочна и всегда ощущалась как инородное тело. В отличие от этого, германские народы были той плодородной и притом не растраченной и не возделанной почвой, которая создала идеальную возможность получения обильного урожая. Этнический субстрат – почва. С самого начала в христианское благовествование влилось много германских элементов. Впоследствии они сыграли свою роль и при становлении чина литургии, и при формировании богословских воззрений. Сильнее всего германское влияние сказалось на народном благочестии. Христианство, возникшее на Востоке, сформулированное на греческом языке, проникнутое духом римской активности и вновь переформулированное, предельно отличалось как по содержанию, как и по форме от того, что можно обозначить собирательным словом «германство». Поэтому и христианизация германцев после того, как первый массовый этап вхождения в церковь завершился, была длительным и трудным процессом роста. Он часто сопровождался жестокой борьбой старого и нового, процессом брожения, необходимым для действия евангельской закваски. Германское начало проявлялось в христианстве совершенно иначе, чем античное. Его определяет сила характера, фантазии, чувства. Поэтому общепринятые представления находят свое выражение в первую очередь в искусстве, в том числе в строении скульптуры раннероманского стиля. И напротив, среди точек приложения сил столетиями отсутствует богословие. Вообще отношение к богословию на Западе всегда было несравнимо с его популярностью на Востоке, где самые широкие слои населения высказывали свое отношение к несторианству, монофизитству и иконоборчеству. Ну, мы с вами об этом говорили, когда занимались Византией. То есть на Западе было отношение совершенно другое. Результатом этого на Западе был глубокий и отнюдь не безобидный разрыв между народной верой и ученым богословием. В области же церковных институтов специфика германской мысли проявлялась гораздо сильнее. Однако чистоте христианского учения угрожали немалые опасности. Некоторые из основных положений христианского учения выражались в неадекватных образах или символах. Но классический пример из области вероучения – представление Христа в виде герцога, победоносного героя и победителя бесов, которому все присягают на верность и повинуются, или в виде народного героя, чье человеческое смирение отступает на второй план, чьи апостолы появляются как храбрые витязи пастыря или хозяина страны, и который прежде всего заслоняет образ страдающего раба Божия. Естественные, чтобы не сказать натуралистические представления, утверждают себя во множестве суеверий, в которых и в начале, и в более поздние столетия Средневековья проявляются остатки древнегерманской веры. Это культ святых, демонов, мощей, умерших, и, что особенно губительно, вера в ведьм. Христианский нравственный закон оказался и даже чрезвычайно вовлечен в эту неразбериху. С одной стороны, он объединился с унаследованными от древности громоздкими понятиями. С другой стороны, особенно у франков, его действие было ослаблено общим пренебрежением к нравственности. Использование грубой силы, не считающейся с законами, жестокость фюрстов и их жен, мстительность, разврат во всех его печальных разновидностях, бесконечные княжеские убийства, злоупотребление по отношению к крепостным и особенно супружеские измены вплоть до своего рода многоженства, чему способствовал германский порядок наследования, превращавший брак в своего рода политический институт. Но главное было достигнуто. Семя божественного учения пустило корни. Однако указанные обстоятельства несли в себе серьезную опасность. в начале средних веков судьба церкви и судьба германских народов, все их будущие возможности, все их достояние оказались взаимосвязанные. Созданная Христом церковь с ее миссионерским призванием и религиозно-культурная бедность молодых народов сошлись в одном духовном пространстве. Сначала германцы были лишь воспитанниками епископов и монахов, но вскоре и сами, заменяя их, они начали приводить к вере своих соплеменников. Церковь и новые народы сливались, образуя основу средневекового мира. Разнообразные, как благоприятные, так и неблагоприятные для деятельности церкви факторы определяли в тот период духовное пространство Запада. Своеобразие ситуации становится наиболее ясным при сравнении с положением церкви в раннем христианстве. Если церковь в древнем мире была семенем, и семя это пало на почву трех в корне различных между собой уже сложившихся высокоразвитых культур, то к началу Средневековья это семя проросло и стало живым организмом, хотя еще далеко не окончательно сформировавшимся и при этом уже начинавшим ослабевать. Перед церковью теперь не было развитой культуры, хоть сколько-нибудь соизмеримой с ней по своему духовному потенциалу и способной поставить перед ней определенные вопросы духовного порядка. И уж тем более не было нескольких таких культур. У новой духовной среды имелись специфические задатки и способность к образованию, однако отсутствовали предпосылки, обеспечивающие молодым народам возможность самостоятельного создания высокоразвитой культуры. К бедным в культурном отношении, но не лишенным способности к развитию германцам, заселившим значительную часть Западной Римской империи, и была обращена миссионерская и воспитательная деятельность церкви. При этом возникали различные проблемы. Они вставали перед народами, жившими севернее Лимеса, это граница Римской империи, и, по-другому, менее остро, у кельто-романских и славянских народов. В целом, благоприятные факторы явно преобладали. Превосходство церкви в религиозном, интеллектуальном и культурном отношении было настолько велико, что она, безусловно, должна была одержать победу. Церковь смогла осуществить свою основную задачу – привести народы Европы к вере в Иисуса Христа, вочеловечившегося Божественного Спасителя. При этом не следует забывать, что пониманию точного смысла христианско-библейского благовестия мешали мифологические представления германцев. На первом этапе эта опасность была преодолена, и к реальным дурным последствиям она приведет лишь тогда, когда молодые народы превратятся в нации с богатой культурой, со своей собственной верой и независимым образом мысли в позднем Средневековье и в новое время. Однако опасные элементы германского характера или то, во что они переросли позже, были лишь сглажены на ранней фазе развития, а не органически в корне преодолены. Именно исходя из этого, при более глубоком анализе средневековой набожности можно понять, почему в ней столько, так часто сила и подверженность дурному неразрывно связаны. Иначе обстояли дела в области внецерковной жизни и связанных с ней общественных институтах, где решающее значение имеют мирское экономическое могущество, политическая власть и способность защищать свою собственность. В этой области средневековая церковь, в особенности папство, поначалу находилась в невыгодном положении. Форма территориальной церкви, допускавшая существование церквей, находившихся в частной собственности, императорская теократия и имперская идея долгое время были причинами зависимости церкви от благосклонности властей имущих. Ничего не меняется от того, что церковь тоже нуждалась в столь невыгодном положении. Ярче всего это проявляется в миссионерской деятельности. Долго и даже слишком долго его принимала и использовала в своих интересах, в особенности право частной церкви. Однако в эпоху высокого средневековья она смогла занять ведущее место и в этой области. Разумеется, при этом возникали другие опасности, соответственно, церковь, одержав победу, продолжала оставаться в том же невыгодном положении. Однако в позднем Средневековье она была вынуждена вновь отказаться от этой власти. Когда молодые, не достигшие духовной зрелости народы перешли в христианство, они безоговорочно признали духовное превосходство новой религии и церкви. Они восприняли христианство вполне объективно и верно, можно даже сказать пассивно, непосредственно, так, как они его узнавали из церковной проповеди. У них не было самостоятельного осмысления религиозного учения. В этом кроется причина духовных установок, характерных для всего Средневековья. Послушание церкви в вопросах веры, традиционализм и объективизм, единство всей религиозно-духовной жизни, универсализм, и освященное церковью культурное превосходство духовенства, средневековый клерикализм. Религиозно-духовный универсализм, к примеру, вынуждает именно к политическому объединению под единой властью в единой империи. При продуманном соотношении свободы и соподчинения обеих высших инстанций, священства и царства, такое объединение могло бы стать идеальной формой государственного устройства. Но реальный ход исторического развития доказывает, однако, что духовный универсализм вполне уживается с определенным партикуляризмом в политике. Это относится равным образом как к империи Карла Великого, мы о ней еще будем говорить, так и к формам политического устройства высокого средневековья. Хотя в языческой германской религиозности отсутствуют непосредственные духовные и богословские предпосылки для адекватного понимания христианского учения, однако нельзя отрицать глубокую восприимчивость некоторых германских племен к возвышенностям и в то же время притягательному величию божественного. С другой стороны, не нужно пытаться осмыслить какие-то религиозные представления германцев как предвосхищение и прообраз христианских идей. Мнимые параллели не выдерживают трезвого анализа. Но германские, точнее германо-романские народы, привнесли в новую религию свою нерастраченную силу и, с ростом христианизации, новый, глубоко эмоциональный тип восприятия. Бедность культуры, в указанном смысле слова, способствовала тому, что язык римской церкви вел к созданию единого обряда литургии в большей части Европы, а через ее посредство определил на века всю духовную жизнь Европы. Латинский язык литургии, ученых студий и части государственных документов вместе с единой христианской верой был тем мощным фактором, который, преодолев центробежную силу столь разных германских народов и движущих ими сил, объединил их в единую церковную культуру Средневековья. Несомненно, нельзя игнорировать и оборотную сторону этой унификации. Наиболее заметна она в развивающейся восточной схизме. Граница становится явной в отождествлении христианства с римством или латинством при одновременном неприятии греков или варваров. При таком подходе истинно оценить собственное значение было практически невозможно. То есть вот это расхождение западной и восточной. Оно уже стало намечаться с самого начала. Но мы еще когда о Византии говорили, мы тоже об этом говорили, но вот и с этой стороны как бы тоже это вот уже проявляется. Первая из опасностей для христианства у германцев уже упоминалась. Она состояла в том, что природное инстинктивное начало могло взять верх над духовным началом христианства и нарушить его высокую чистоту. Действительно, христианское благочестие лишалось в первую очередь духовных ценностей. Религиозные представления, так же как и формы религиозной жизни, становились менее совершенными, они становились грубее. Это связано было и с тем, что в первые века не было языка для христианского благовестия. Германские наречия не знали никакой терминологии, в которой могли бы быть выражены абстрактные христианские догматы. Поэтому многое можно было перевести только формально. Например, у германцев не было понятия абсолютного господина, доминус, но лишь понятие предводителя дружины, за которым следует по доброй воле. среди германских представлений не было также полного аналога новозаветного понятия благодати. В понимании германцев она превращается в благосклонность небесного короля, которому люди должны были хранить верность с тем, чтобы он был их помощником в земных делах, в земных нуждах. И возникает представление о взаимных обязательствах. Для германской мысли и выражавшего ее языка было трудно также воспринять сакральное. Оно теряло глубину и становилось статичным. И еще меньше осознавалась суть таинства покаяния, поскольку здесь представление об искуплении вины, в соответствии с которым развился принцип отпущения грехов за определенную плату в дальнейшем, представление об искуплении вины в значительной мере заставляло забыть о сакральном, то есть через Христа заслуженном и в нем неспосланном даре. Это один из корней германского морализма, всестороннему развитию которого способствовала излишняя торопливость при совершении массовых крещений, и который позже с неизбежностью должен был войти в самую суть религиозности германцев. Другая опасность состояла в том, что германский менталитет рассматривал и грех, и добродетель скорее с точки зрения внешнего поведения, чем внутренней жизни. Хотя при этом образ мысли и забота о нем в принципе не исключалась, но им придавалось не такое большое значение. Ну, такой практический подход имеет свои положительные стороны, поскольку принимает в расчет человека с его реальной жизнью. Грех, как нарушение правил порядка, требует возмещения, для которого мало одного лишь изменения образа мыслей. Но с другой стороны, этот подход порождает тенденцию к формальному выполнению заповедей, что очень легко вступает в противоречие с основным христианским законом высшей внутренней праведности. Германцы смогли принять христианство не в силу своей подготовленности к нему, и не потому, что на них подействовало какое-то отдельное основное понятие христианского учения. Непосредственной и решающей причиной было скорее превосходство христианства. Главным была не истина этого учения, но в первую очередь и в основном то, что христианский Бог сильнее. В Гелианде, анонимной древнесаксонской эпической поэме о жизни Христа, ну, Гелианд по древнесаксонскому спаситель, вот в Гелианде, анонимной древнесаксонской эпической поэме о жизни Христа, написанной в первой половине IX века, Иисус восхваляется как самый сильный из рожденных, самый властительный из царей, самый могущественный из героев. Таким образом, вопрос о правомерности старой или новой религии не был для германцев, не склонных к философии, вопросом об истинности той или другой веры. Их интересовало не учение, а только реальное проявление могущества. В могуществе нового Бога они могли убедиться и на войне, и в суде Божием. Ну, когда я вам в прошлый раз рассказывал о Хлодвиге, там, собственно говоря, как раз вот пример и был конкретный. В христианском учении этому выразительнейшим образом отвечало учение о Боге всемогущем. То, что раннесредневековые народы не столь охотно обращали молитву непосредственно к самому Господу, как к его святым, чьи мощи у них хранились, их можно было видеть и потрогать, несло в себе особую опасность для этих народов. Опасность часто давала себе знать разного рода грубыми суевериями, что даже усилилось в позднем Средневековье. С другой стороны, здесь можно было видеть и богатство возможностей христианства, и педагогическую мудрость церкви, которая сознательно дает и не достигшим духовной зрелости людям способ выражения своей религиозности, доступный их пониманию, и постепенно возводящий ее на более высокую ступень. Идеалом новых народов в значительной степени была внешняя сила, позволявшая одолеть врага и завладеть его имуществом. История франкской церкви до Пипина, изобилующая конфискациями всякого рода церковного имущества, которое компенсировалось, однако, подарками церквям и монастырям и посягательствами фюрстам на церковные права, свидетельствует об этом опасном идеале, сильно повлиявшем на церковное устройство. Ну, фюрст, я уже несколько раз это слово употребляла, это высший аристократический титул Священной Римской империи, Священной Римской империи, германской, обычно переводимый на русский язык как «князь». Во времена Франкского государства и Священной Римской империи фюрсты стояли в иерархии правления сразу после короля. К сословию фюрстов относились герцоги, ландграфы, маркграфы, фальцграфы, а также архиепископы и епископы как духовные фюрсты. Сюда же... Так... Сюда же относится и то, что при оценке личности слишком большое значение придавалось военным возможностям и имущественному положению. И германский епископ с неизбежностью становился сначала землевладельцем-помещиком, а затем землевладельцем-сувереном и воином, что часто входило в противоречие с его священническим саном. Религия и политическое устройство, в соответствии как с античными, так и германскими представлениями, стали почти неотделимы друг от друга, особенно в период раннего Средневековья. Фюрсты эгоистически использовали церковь в своих интересах, или наоборот, усиливалась экономическая и политическая власть епископов. Конечно, в этом был заключен и благоприятный фактор, наложивший отпечаток на все Средневековье. Возникновение при тесном соединении государственной или даже всей светской и церковной жизни – феномена средневековой единой культуры. Но в этом была заключена и огромная опасность. Германские народы пытались разными способами придать христианству национальный характер. Эту опасность значительно усилил свойственный германцам партикуляризм, ставивший, например, род выше империи. Стала очевидна опасность, исходившая от национальных церквей, более всего проявившейся в арианских странах и территориальных церквей даже в католических странах – англосаксы, франки, бургунды, бавары, угрожавших единству церкви и бывших постоянным источником ее омерщвления, политизации. Опасность проявилась уже к началу VIII века в обогатившейся благодаря государству франкской церкви, точнее в ее епископах-землевладельцев. Здесь находит себе почву, повлиявший во многом на судьбы истории роковой языческий принцип, чья страна того и религия. Я не буду по латыни вам читать, чья страна того и религия. При этом следует отметить, что такая политизация христианства и церкви на той ранней стадии развития, с одной стороны, была неизбежна, а с другой стороны, не могла нанести вред внутреннему их бытию. Однако с возрастанием духовно-религиозной зрелости эта опасность реализовывалась, доходя до порой до извращенных форм. Ибо теперь внутренняя самостоятельность обеих сфер требовала наряду с их зависимостью друг от друга также вынужденного разделения. Остается принять во внимание, что с ранних времен церковь со своей стороны старалась захватить мирскую сферу, используя освящаемую ею королевскую власть. Причем, к сожалению, она недостаточно и несвоевременно принимала в расчет необходимую самостоятельность этой сферы. Ну, мы в прошлый раз с вами говорили про начало Меровингской династии, про начало времени Меровингов. Из всех, сейчас мы продолжим эту тему уже с точки зрения христианизации. Из всех германских племен, осевших на земле Римской империи, лишь одно достигло главенствующего положения франки, вот в раннем Средневековье. Благодаря созданному ими государству им принадлежало будущее. Два обстоятельства этому способствовали. Во-первых, франки наряду с фризами и баварами были единственными германцами, которые не пришли издалека, но унаследовали империю как непосредственные соседи, ну, отчасти мирно, отчасти путем захвата, они, так сказать, не покинули своей родины. И кроме того, в то время как большая часть других германцев приняли христианство сначала в форме арианства, франки восприняли его сразу в католической форме, что дало им возможность слиться с местным римским населением католиками. Отсутствие необходимого христианского единства такого рода стало одной из причин гибели арианских германских государств. Ну, основателем королевства франков, как мы говорили в прошлой лекции, был Хлодвиг Меровинг, вождь салических франков на территории нынешней Бельгии. Он и его сыновья настолько расширили свои владения, что им принадлежала почти вся Галлия, то есть страна, которая уже была христианской. Крещение Хлодвига, о котором мы тоже в прошлый раз говорили, имело неизмеримые последствия для истории церкви. Оно значило не меньше, чем христианизация и катализация присоединенных франками к их королевству других германских племен. Возникла национальная франкская церковь. Начиная с нее, были христианизированы и новые территории королевства франков в правобережье Рейна, остававшиеся еще полностью или отчасти языческими. При расширении королевства франков на восток, современная Германия, все отчетливее проявлялось определенное различие культур восточной, почти чисто германской части Австразии и западной Нейстрии. Здесь, это приблизительно сегодняшняя Франция, германцы смешивались с коренным галло-романским населением, образуя единую романскую народность, и их родной язык соединялся с латынью, образуя новый романский язык – французский. Ну, тут остается только добавить, что аристократия, образовавшаяся позднее Франции, была по большей части германского происхождения. Однако уже с ранних пор, в результате браков между франками и романскими женщинами, и здесь выливалась другая кровь. Во Франском королевстве Меровингов ход церковно-исторических событий, расцвет и упадок существенно зависели от организации национальной церкви. Первым признаком национальной церкви является ее изолированность от внешнего мира. Границы церкви совпадают с политическими, это относится к отдельным частям страны, то есть никакая область королевства не может быть подчинена какому-нибудь не относящемуся к королевству, епископству или метрополии. Там, где меровинги завоевывали иностранные территории, прежнее деление на диацезы должно было отменяться. Внешней замкнутости соответствовала жесткая внутренняя организация церкви, подчиненная авторитарному руководству королей, которые при этом отчасти брали за образец положение античных и восточно-римских императоров, отчасти же следовали древнегерманским представлениям. Это племенной культ и жречество королей. Поэтому при меровингах именно король созывал королевские или национальные соборы, определял для них темы обсуждений и объявлял угодный ему канон обязательным государственным законом. Франкскому епископату не удалось в большом масштабе добиться контроля над правосудием или другими общественными функциями. Тем не менее, церковь своей общественно-благотворительной деятельностью, использованием права убежища, то есть преступники, искавшие защиты в церкви, не могли подвергаться интересным наказаниям и смертной казни, и участие в освобождении лично зависимых крестьян, этим церковь активно влияла на общественную жизнь. Принятие духовного сана было возможно не иначе, как с разрешения короля или графа, что, по-видимому, имело в своей основе фискальные или военные соображения. Еще более радикально действовало поставление епископов франскими королями с времен Хлодвига. Возможность избрания епископа клиром и народом, как того требовали соборы, при этом не исключалась. Но она означала не более чем предложение, которое король мог принять или отвергнуть. Григорий Турский, мы о нем в прошлый раз говорили, когда написал историю франков, Григорий Турский сетовал на то, что здесь берет начало симония, продажа и покупка церковных должностей, духовного сана, церковных таиц и священнодействий. Здесь берет начало симония, поскольку и избираемый, и избирающий, как правило, торопились добиться королевского расположения при помощи достойных подарков. Однако король мог и сам непосредственно назначать епископов, причем его выбор часто падал на мирян, так же, как и вообще передача церковного имущества часто происходила по политическим мотивам. Реакция епископата на такую глубокую зависимость церкви от власти короля была далеко не однозначной. Постоянно возникало активное сопротивление, но оно не углублялось до принципиальной оппозиции, в чем не последнюю роль играло то, что франкские короли, за исключением Хильпериха I, не пытались вмешиваться в вопросы вероучения. В общем и целом никто не думал о том, чтобы оспорить положение королей в церкви. Их функция защиты церкви считалась не только правом, но даже и обязанностью королей. Епископы, тем не менее, пошли еще дальше, когда они, как, например, отцы Орлеанского собора 511 года, восхваляли священнический дух Хлодвига или ссылались, как Ремиги Реймский, по распоряжению короля на том основании, что они обязаны подчиняться королю, как проповеднику и защитнику веры. С другой стороны, епископат вовсе не был так уж безоговорочно подчинен королю. Синоды упрекали королей за их грехи, епископ Герман Парижский даже отлучил короля Хариберта от причастия за то, что тот вступил в брак с посвященной Богу девственницей. Даже папе Григорию Великому приходилось приспосабливаться к обстоятельствам, когда он, ради того, чтобы склонить грубую и жестокую королеву Брунхильду к реформе Франской церкви, всячески восхвалял и прославлял ее в своих письмах к ней. Ко времени Хлодвига и его сыновей и внуков ситуация складывалась для Франской национальной церкви в целом благоприятно. Но их наследники, начиная с Дагоберта, умер в 639 году, уже не смогли оставаться на должной высоте. Раздоры и несовершенство власти, например, примитивные формы правления, привели к упадку и само Франское королевство, и его церковь. Собственно говоря, принцип деления на диатезы сохранился с римских времен. Епископство. Но сильно сказывалось отрицательное влияние уже перечисленных выше тенденций. Вместо духа солидарности и служения общему делу обнаруживалось нездоровое своекорыстие. Хищения в монастырях, епископствах и приходах активно практиковались всеми, начиная с короля и кончая мелкими арендаторами церковных земель. Церковь ко времени образования франской государственности имела огромный нравственный авторитет, который особенно проявлялся во влиянии епископов, носителей высшего духовного сана, представителей древних традиций, специалистов в вопросах управления, организаторов благотворительности, вот в их влиянии на местное население. Мировинские правители хотели поставить этот авторитет на службу государству, то есть себе самим. Это несло непосредственную угрозу сакральной жизни церкви и благовестию слова. Но в первую очередь все решалось тем, насколько свободны были епископы в исполнении своего миссионерского и религиозного служения. Концепция епископского служения, восходящая еще к римским временам, не дала этой угрозе вырасти до опасных для жизни размеров. Усиление Мировинского королевства к началу VII века повлекло за собой на короткое время и благоприятную внутреннюю ситуацию во Франской церкви. Состоялись соборы в Нейстрии, Австрии, Бургундии. Наиболее значительным был имперский собор 614 года, где были приняты некоторые реформаторские каноны, в том числе относительно канонического избрания епископов, по-видимому, еще долгое время сохранявшие свою силу. Это, правда, не снимало необходимости испрашивать королевского соизволения. Нужно заметить, что в это время жили очень многие святые, чьи духовные созидательные силы никак нельзя приписать исключительно Франской церкви. После смерти Дагоберта с распадом королевства начался упадок церкви, длившийся целое столетие. В Восточной империи процесс христианизации и миссионерская деятельность были приостановлены, а фризы с возвращением политической свободы даже вернулись к язычеству. Политическую мощь вернули королевству майордомы франских королей, в первую очередь Пипин Геристальский и его сын Карл Мартел. Однако даже при Карле Мартеле, ведущем самую христианскую жизнь, церковь оставалась совершенно незащищенной от перечисленных опасностей. навести во всем этом порядок и добиться внутрицерковной реформы, инициированной сыновьями Карла, сначала благочестивым Карломаном, ушедшим впоследствии в монастырь, а затем Пипином, предстояло посланцам англосаксонской церкви. Ну, об этом в следующий раз и о Карле, о каролингах и об англосаксонской церкви. Об этом поговорим в следующий раз. А сейчас мы поговорим, и значит, именно в это время у нас стало формироваться папство. Мы немножко поговорим, с чего это, собственно говоря, все начиналось. В жестокие времена военных беспорядков 6 и 7 веков, когда границы постоянно перемещались, и натиск германцев, продвигающихся вглубь Италии, становился все сильнее, Риму было очень трудно поддерживать связь с католиками, жившими далеко на севере. Контакты были сравнительно редкими, и церковь в эти времена была управляема личностями незначительными. Первым великим папой зарождающегося нового мира был папа Григорий Великий. Он был папой с 590 по 604 год. Его деятельность имела решающее значение для всего Средневековья. Ну, одним из основных факторов, определявших тогда чуть ли не все развитие церкви, были германские национальные церкви, о чем я говорила. Григорий Римлянин распознал в этом страшную по своим последствиям опасность. Это могло грозить раздроблением Вселенской церкви. Католическая, как мы помним, кафолическая, то есть в переводе Вселенская церковь. Тем более, что форму национальной церкви невозможно было ни игнорировать, ни в интересах той же христианизации от нее отказаться. Действенный выход из ситуации наметил своей деятельностью папа Григорий. Он указал цель, которая мысленно представлялась уже церковной древности, без которой не существовало бы ни Средневековья, ни той католической, то есть всемирной церкви, которая есть сейчас. Строгое подчинение всей иерархии руководству наследника апостола Петра, каковым и должен являться папа. Это основной принцип папства. Уже у этого первого Григория сверкнула идея Европейской христианской империи задолго до того, как Карл Великий или даже Григорий VII обнародовали свою программу. С точки зрения церковной истории имеет особенное религиозное значение то, что новая одухотворенная идея Рима, намеченная в условиях безнадежного политического бессилия, однако не отсутствие политической и административно-хозяйственной разумности, была реализована по существу силами веры. То есть в условиях безнадежного политического бессилия была реализована силами веры. В Италии в то время царил хаос. Прошло всего несколько десятилетий с тех пор, как византийский император Юстиниан в 18-летней опустошительной войне с 535 по 553 год вырвал Италию у готов ариан, а их самих уничтожил. Тогда Восточная и Западная империи снова были объединены. В 554 году византийский наместник, экзарх, облеченный политической властью, распространявшийся и на папу, отправляется в Равенну, где около 200 лет будет находиться его резиденция. Но уже в 568 году ариане лангобарды, последнее чисто германское племя, которое осело на римской земле, ариане лангобарды вторглись в Италию, создав этим постоянную угрозу Риму и тем самым независимости папы. На протяжении полутора веков для папы существовала опасность быть низведенным до положения епископа лангобардов. Вот, значит, теперь про Григория Великого. Григорий Великий, еще по-русски его называют Григорий Двоеслов. Я потом объясню, почему. Григорий Великий, папа римский, как я уже говорила, с 590-го, с 3 сентября 590 по 12 марта 604 года происходил из знаменитой сенаторской фамилии и родился в Риме между 540 и 550 годами. Воспитанный сообразно со своим общественным положением, он посвящен был в диалектику и риторику, изучал законоведение, вступил на гражданскую службу, приобрел доверие императора Юстина, римского императора, и получил около 574 года достоинство претор урбис, старшего городского претора. На латыни претор урбис. Но он изучал также отцов Западной Церкви, блаженных Августина и Иеронима и святого Амвросия. Его род отличался большой религиозностью. Его мать Сильвия и две его тетки со стороны отца были канонизированы. Его глубоко религиозная натура возмущалась роскошью и честолюбием, связанными с его должностью. Он решил удалиться от мира и принять иноческий сан. Все свое огромное богатство, оставшееся ему после отца, он употребил на построение 6 бенедиктинских монастырей в Сицилии и 7-й основал в своем собственном доме в Риме. Впоследствии он и сам сделался монахом и предавался столь суровому аскетическому подвижничеству, что здоровье его значительно пошатнулось и даже жизнь его находилась в опасности. В этот момент на него обратил внимание папа Пелагий II, взял его из монастыря, рукоположил его в сан диакона в 579 году и отправил в Константинополь в качестве папского посланника. Возложенное на него поручение он исполнил с большим успехом. И, находясь в Константинополе, он начал свой знаменитый труд «Толкование на Иова» или «35 книг о нравственности». После своего возвращения в Рим в 585 году он продолжал принимать деятельное участие во всех делах Курии. И после смерти Пелагия II, скончавшегося во время эпидемии чумы в Риме, чума возникла после сильного наводнения, и после смерти Пелагия II был единогласно избран духовенством, сенатом и народом на папский престол. Не желая оставлять уединенную монашескую жизнь, он пытался этому сопротивляться, но принужден был принять эту должность. Согласно сообщению Григория Турского, Григорий Великий для избавления Рима от чумы призывал народ к покаянию, организовывал в городе молебны и крестные ходы. По преданию, во время одной из процессий, возглавляемой Григорием Великим, над мавзолеем императора Адриана явился архангел Михаил, что знаменовало окончание эпидемии. Впоследствии этот римский мавзолей получил название «Замок Святого Ангела». После утверждения византийским императором Маврикием избрания Григория папой, он 3 сентября 590 года был рукоположен во епископа и возведен на римский престол, став первым римским папой из монашествующих. Положение римского епископа в то время было отнюдь нелегкое. Теснимый с одной стороны арианскими полуварварскими лангобардами, он был несвободен и с другой, так как должен был во многих отношениях подчиняться власти византийского императора и его представителя в Италии, экзарха Равенского. Тем не менее, положение не лишено было своих преимуществ, и Григорий сумел воспользоваться ими. Папа был самым крупным поземельным собственником в Италии. Из его многочисленных владений, не только в Кампании, Апулии, Калабрии, Сицилии, Сардинии, но также в Галлии, Далмации, Северной Африке, в его казну стекались огромные суммы. И Григорий оказался великолепным администратором, строгим и не упускающим из виду даже самых ничтожных мелочей. С этим богатством соединялся известный престиж и в светских делах. Вследствие слабости и малоспособности экзархов папа сделался действительным правителем Рима И эта роль особенно подходила Григорию, который, прежде чем сделаться папой, был городским претором, я уже говорила. Таким образом, он занимал почти совершенно независимое положение, служа посредником между лангобардами и Византией. Через посредство Теодолинды, варварской принцессе, принадлежащей к православной церкви, и жены короля Агилульфа, он оказывал некое влияние на лангобардов. Хотя однажды, в 593 году, как раз в то время, когда произносил беседу на пророка Иезекииля, должен был откупиться большой суммой золота и серебра от Агилульфа, подступившего к воротам Рима. Но Агилульф, первый из королей лангобардов, отказавшийся от арианства в пользу ортодоксального христианства, основанного на никейском символе веры. Его голос имел значение и в Константинополе, хотя его отношения с императором Маврикием, особенно после спора с Иоанном Постником, более и более омрачались. Иоанн IV, патриарх Константинопольский, любил называть себя Вселенским патриархом. Но он не первый принял этот титул, да и ни к одному ему он прилагался. Григорий, который предпочитал называть себя «Servus Servorum Dei», «раб рабов Божиих», не в укор Константинопольскому патриарху, а просто в подражание блаженному Августину, неодобрительно отнесся к этому титулу, жаловался по этому поводу Маврикию и с необычайной резкостью нападал на самого Иоанна IV. Ну, Иоанн в том же году умер. Но его преемник Кириак продолжал носить этот титул, и Григорий более и более раздражался, особенно когда Маврикий уклонился от вмешательства в это дело. В ноябре 62 года Маврикий был низвергнут с престола Фокой, и не только сам был обезглавлен, но и его жена, пятеро сыновей и три дочери. Ну, мы с вами, когда Византией занимались, про это немножко говорили. Новый император, узурпатор и убийца, однако, был приветствуем папой в поздравительных письмах, раболепство и ласкательство которых можно объяснить только предположением, что Григорий, когда писал эти письма, не знал о той вопиющей жестокости, которой сопровождалась узурпация, что ввиду смутности тех времен отнюдь не невероятно. Также можно объяснить и его отношение к Брунгильде. Брунгильда, супруга Сигиберта I, с 666 года короля Австразии, была просто чудовищем. Ну, вообще, имя Брунгильда переводится с древневерхненемецкого как «закованная в броню воительница». Преступления, которые она совершала в течение царствования ее сына, Хильдеберта II, и двух его внуков, приобрели ей прозвище «Францской фурии», «Новой Иезавели». Она обвинялась в убийстве 10 членов королевского дома. А между тем, к этой женщине Григорий писал письма, исполненные похвалы и лести. Но он, очевидно, судил о ней просто по ее собственным письмам. А в этих последних она с притворной набожностью обращалась к нему то за какими-то мощами для церкви, то за палиумом для святого Сиадрия Аутунского, то за какой-то привилегией для какого-нибудь монастыря, то с просьбой о присылке папского легата на Франский собор. Причем обещала поддерживать английскую миссию, строить церкви и монастыри, отменять симонию, вводить целибат, воздерживаться от раздачи церковных должностей и бенефиций мирянам и т.п. Ввиду всего этого Брунгильда могла казаться ему такой, как он и описывал его, женщиной весьма благочестивой. Григорий Великий, вот он еще называется «Двоеслов», его главное письменное творение называется «Диалоги по-русски двоесловия». Это он по-русски называется «Двоеслов». «Диалоги двоесловия». Григорий Великий много потрудился для христианского просвещения чужеземных стран, особенно Испании и Англии. Благодаря влиянию епископа Леандра Севильского, близкого друга Григория, который познакомился с ним в Константинополе, Рекарет, король Вестготов, согласился оставить арианство и присоединиться к католической церкви. В письме от 599 года король сообщил о своем обращении папе и в то же время послал золотую чашу в качестве своего подарка святому Петру. Григорий отвечал ему чрезвычайно любезно и отправил аббата Кириака в Испанию с палиумом. Ну, палиум – это в католической церкви элемент литургического облачения Папы Римского и митрополита. С палиумом для Леандера. Что касается Англии, то она обратила на себя внимание Григория, когда он был еще монахом. Увидев англосаксонских мальчиков, выставленных на продажу в качестве рабов в Риме, он почувствовал к ним глубокое сожаление и решил отправиться в Англию в качестве миссионера. Он и действительно уже двинулся в путь, но был возвращен папой, значит, был предыдущий папой. Сделавшись сам папой, он отправил в 596 году Августина и 40 других монахов к королю Этельберту Кентскому, и дело пошло так успешно, что уже в следующем году Августин сообщил ему о крещении короля и 10 тысяч его подданных. Как невелики были успехи Григория Великого в распространении влияния и власти римской кафедры в западных странах, но еще больше он сделал для внутренней организации и укрепления церкви. Идеи Григория о папской власти были довольно неопределенные, но он вообще был строг и явно стремился к верховенству. Однако указывал он на свое верховенство лишь в случае разногласий, в обычное время признавая свое равенство с другими епископами. Весьма характеристичны в этом отношении были его старания отделить монахов от мирского духовенства. Он сам был монахом и знал, каким искушениям и иллюзиям человеческая природа подвергается вследствие монашеской жизни. Поэтому он установил срок послушничества в 2 года, а для воинов в 3 года. Юношам менее 18 лет он запрещал вступать в монастырь, а женатых людей допускал лишь с согласия их жен. Церковным властям он повелевал арестовывать тех монахов, которые часто большими толпами бродили по стране и в действительности представляли собой не более как бродяг самого назойливого и дерзкого свойства, и отдавать их в ближайшие монастыри для наказания. Этим он много сделал для преобразования монастырей, но еще более для упрочения их независимости. Один монастырь за другим он освобождал от епископской власти, и на одном римском соборе в 601 году власть епископа над аббатствами вообще была ограничена лишь правом поставления аббатов. Очевидно, у него была мысль сделать из монахов могучее орудие, которым папа мог бы располагать независимо от духовенства. С другой стороны, некоторые из особенностей монашеской жизни он перенес на духовенство, как, например, целибат, о введении которого он особенно ревностно заботился. Запрещение вступать в брак. Для духовенства он написал вскоре после своего восшествия на папский престол свою знаменитую книгу «Пасторское правило», которое в течение столетий считалось нравоучительным кодексом духовенства. Император Маврикий приказал перевести ее на греческий язык, а на английский ее перевел сам Альфред Великий. Все франкские епископы с тех пор принимали на ней присягу при своем рукоположении. Проповедь он считал главной обязанностью священников и сам в этом отношении подавал блестящий пример. Как богослов Григорий не отличался самобытностью. Тем не менее, и в этом отношении он оказал благотворное влияние, возбуждая интерес к творениям блаженного Августина. Его иногда называют изобретателем чистилища, но хотя его учение о промежуточном состоянии между смертью и осуждением и довольно неопределенно, но вообще оно не идет дальше учения блаженного Августина. Свои догматические воззрения он изложил в своих диалогах о жизни и чудесах италийских отцов и о вечности душ. С другой стороны, своим влиянием на обрядовую сторону христианства в некоторых отношениях он произвел почти полный переворот. Ему приписывают составление литургии прежде освященных даров, и им же произведен полный переворот в церковном пении, когда он вместо амвросианского пения ввел свое знаменитое так называемое григорианское пение. Ну, я не буду подробно об этом рассказывать, я там в тексте написал, вы потом прочитаете. Система григорианского пения доселе служит основанием для богослужебного пения Римско-католической церкви. Ну, в тексте будет еще какой материал, который я сейчас уже не стала читать, он такой принципиальный. Значит, в следующий раз мы с вами эту тему продолжим. Мы поговорим о, значит, каролингах и, соответственно, как дальше шли процессы христианизации в империи, Священной Римской империи, германской нации, Карле Великом. Это у нас в следующий раз, так что как бы продолжим тему. Ну, а медитация у нас, как нетрудно догадаться, будет на шестого мастера. Постарайтесь никаких специальных как бы усилий не прикладывать, как вот как пойдут токи, так они пускай и идут. Мы посмотрим, что у нас сегодня получится. Так, начнем мы с 18-й зоны сверху. Единица. Единица. Рон, ар, с, унит, крон. Рон, ар, с, унит, крон. Двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Но все-таки старайтесь не через себя лично проводить. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Давайте сначала начнем. Сначала некоторые провели через себя, потом стали точнее проводить. Давайте еще разочек начнем сначала. Так, единица. Рон, ар, с, унит, крон. Двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Четверка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Шестерка. Рон, ар, с, унит, крон. Семерка. Рон, ар, с, унит, крон. Так, снизу проведем шестую зону. Семерка. Пу-пу, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тупу, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Тупу, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Тупу, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тупу, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Тупу, соок, эрис, кинь, церс. Единица. Тупу, соок, эрис, кинь, церс. Шестая сверху. Единица. Тупу, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Тупу, Соок, Эрис, Хинь, Церс. Тройка, Тлпл, Соок, Эрис, Хинь, Церс. Четверка, Тлпл, Соок, Эрис, Хинь, Церс. Пятерка, Тлпл, Соок, Эрис, Хинь, Церс. Шестерка, Тлпл, Соок, Эрис, Хинь, Церс. Семерка, Тлпл, Соок, Эрис, Хинь, Церс. Так, и 18-я зона снизу. Семерка. Рон, Арс, Унит, Крон. Шестерка. Рон, Арс, Унит, Крон. Пятерка. Рон, Арс, Унит, Крон. Четверка. Рон, Арс, Унит, Крон. Тройка. Рон, Арс, Унит, Крон. Двойка. Рон, Арс, Унит, Крон. Единица. Рон, Арс, Унит, Крон. Так, новый пранический поток сверху берем. Новый пранический поток единица. Новый пранический поток двойка. Новый пранический поток тройка. Новый пранический поток ладони. Новый пранический поток локти. Новый пранический поток плечи. Новый пранический поток тройка. Новый пранический поток четверка. Новый пранический поток пятерка. Новый пранический поток шестерка. Новый пранический поток семерка. И из шестерки по ногам. Новый пранический поток бедра. Новый пранический поток колени. Новый пранический поток ступни. И теперь снизу. Новый пранический поток ступни. Так, хорошо. Новый пранический поток колени. Новый пранический поток бедра. Новый пранический поток шестерка. Новый пранический поток семерка. Так, новый пранический поток семерка. Нет, надо проговорить. Так, семерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оон. Крон, Унит, Церс. Шестерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оон. Крон, Унит, Церс. Пятерка. Пятерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оон. Крон, Унит, Церс. очень большой сброс пошел, поэтому пронический поток идет очень трудно. Четверка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хела Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Да, вы знаете, пожалуй, все-таки надо еще провести. Я думала, что уже достаточно. Мы сейчас проведем еще. Все-таки проведем токи закона. Снова. Да, нужно. Так. Единица. Соок. Литан. Двойка. Соок. Литан. Тройка. Соок. Литан. Четверка. Соок. Литан. Пятерка. Соок. Литан. Шестерка. Соок. Литан. Семерка. Соок. Литан. Семерка. Соок. Литан. Шестерка. Соок. Литан. Пятерка. Соок. Литан. Четверка. Соок. Литан. Тройка. Соок. Литан. Двойка. Соок. Литан. Единица. Соок. Литан. ну теперь достаточно.